Глава 14. На другой день в 10 часов Левин, обходив уже хозяйство, постучался в комнату, где ночевал Васенька.
— Войдите! — прокричал ему Весловский. — Вы меня извините, я еще только мое обливание кончил, — сказал он, улыбаясь, стоя перед ним в одном белье. — Не стесняйтесь, пожалуйста. Левин присел к окну. — Вы хорошо спали?
— Как убитый! А день какой нынче для охоты?
— Да. Вы чай или кофе?
— Ни то, ни другое. Я завтракаю. Мне, право, совестно. Дамы, я думаю, уже встали. Пройтись теперь отлично. Вы мне покажите лошадей.
Пройдясь по саду, побывав на конюшне и даже поделав вместе гимнастику на баррах, Левин вернулся с своим гостем домой и вошел с ним в гостиную.
— Прекрасно поохотились. И сколько впечатлений, — сказал Весловский, подходя к Кити, которая сидела за самоваром. Как жалко, что дамы лишены этих удовольствий.
Ну, что же, надо же ему как-нибудь говорить с хозяйкой дома, сказал себе Левин. Ему опять что-то показалось в улыбке, в том победительном выражении, с которым гость обратился к Кити. Княгиня, сидевшая с другой стороны стола, с Марьей Власьевной и Степаном Аркадьевичем, подозвала к себе Левина и завела с ним разговор о переезде в Москву для родов Кити и приготовлении квартиры. Для Левина, как при свадьбе, были неприятны всякие приготовления, оскорбляющие своим ничтожеством величие совершающегося, так еще более оскорбительно казались приготовления для будущих родов, время которых как-то высчитывали по пальцам. Он старался все время не слышать этих разговоров о способе пеленания будущего ребенка, старался отворачиваться и не видеть каких-то таинственных бесконечных вязаных полос, каких-то полотняных треугольничков, которым приписывал особенную важность доли и тому подобное. События рождения сына, он был уверен, что сын, которые ему обещали, но в которые он не мог верить, так оно казалось необыкновенно, представлялось ему, с одной стороны, столь огромным и потому невозможным счастьем, с другой стороны, столь таинственным событием, что это воображаемое знание того, что будет, и вследствие того приготовления, как к чему-то обыкновенному, людьми же производимому, казалось ему возмутительно и унизительно. Но княгиня не понимала его чувств и объясняла его неохоту думать и говорить про это легкомыслием и равнодушием, а потому не давала ему покоя. Она поручала Степану Аркадьевичу посмотреть квартиру и теперь позвала к себе Левина. — Я ничего не знаю, княгиня, делайте, как хотите, — говорил он.
— Надо решить, когда вы переедете.
— Я, правда, не знаю. Я знаю, что родятся детей миллионы без Москвы и докторов. Отчего же...
— Да если так...
— Да нет, как Кити хочет.
— С Кити нельзя про это говорить. — Что ж ты хочешь, чтобы я напугала ее? Вот нынче весной Натали Голицына умерла от дурного акушера.
— Как вы скажете, так я и сделаю, — сказал он мрачно. Княгиня начала говорить ему, но он не слушал ее. Хотя разговор с княгиней и расстраивал его, он сделался мрачен не от этого разговора, но от того, что он видел у самовара. — Нет, это невозможно, — думал он, изредка взглядывая на перегнувшегося к Кити Васеньку, своею красивую улыбкой говорившего ей что-то, и на нее красневшую и взволнованную. Было нечистое что-то в позе Васеньки, в его взгляде, в его улыбке. Левин видел даже что-то нечистое и в позе, и во взгляде Кити. И опять свет померк в его глазах. Опять, как вчера, вдруг без малейшего перехода, он почувствовал себя сброшенным с высоты счастья, спокойствия, достоинства, в бездну отчаяния, злобы и унижения. Опять все и все стали противны ему. — Так и сделайте, княгиня, как хотите, — сказал он, опять оглядываясь.
— Тяжела шапка Мономаха, — сказал ему, шутя, Степан Аркадьевич, намекая, очевидно, не на один разговор с княгиней, а на причину волнения Левина, которое он заметил. — Как-то нынче поздно, Долли. Все встали встретить Дарью Александровну. Васенька встал на минуту и со свойственным новым молодым людям отсутствием вежливости к дамам чуть поклонился и опять продолжал разговор, засмеявшись чему-то.
«Меня замучила Маша. Она дурно спала и капризна нынче ужасно», — сказала Долли.
Разговор, затеянный Васенькой с Китти, шел опять о вчерашнем, об Анне и о том, может ли любовь стать выше условий света. Китти неприятен был этот разговор, и он волновал ее и самим содержанием, и тем тоном, которым он был введен.
и в особенности тем, что она знала уж, как это подействует на мужа. Но она слишком была проста и невинна, чтобы уметь прекратить этот разговор, и даже для того, чтобы скрыть то внешнее удовольствие, которое доставляло ей очевидное внимание этого молодого человека. Она хотела прекратить этот разговор, но она не знала, что ей сделать. Все, что бы она ни сделала, она знала, будет замечено мужем, и все перетолковано в дурную сторону. И действительно, когда она спросила у Долли, что с Машей, и Васенька, ожидая, когда кончится этот скучный для него разговор, принялся равнодушно смотреть на Долли, этот вопрос показался Левину ненатуральной, отвратительной хитростью. — Что же, поедем нынче за грибами? — спросила Долли. — Поедемте, пожалуйста, и я поеду, — сказала Кити и покраснела. Она хотела спросить Васеньку из учтивости, поедет ли он, и не спросила. — Ты куда, Костя? — спросила она с виноватым видом у мужа, когда он решительным шагом проходил мимо нее. Это виноватое выражение подтвердило все его сомнения. — Без меня приехал машинист, я еще не видал его, — сказал он, не глядя на нее. Он сошел вниз, но не успел еще выйти из кабинета, как услыхал знакомые шаги жены, неосторожно быстро идущие к нему. — Что ты? — сказал он ей сухо. — Мы заняты. — Извините меня, — обратилась она к машинисту-немцу. — Мне несколько слов сказать мужу. Немец хотел уйти, но Левин сказал ему, — не беспокойтесь. — Поезд в три, — спросил немец, — как бы не опоздать. Левин не ответил ему и сам вышел с женой. — Ну, что вы мне имеете сказать? — проговорил он по-французски. Он не смотрел на ее лицо и не хотел видеть, что она в ее положении дрожала всем лицом и имела жалкий, уничтоженный вид. — Я хочу сказать, что так нельзя жить, что это мучение, — проговорила она. — Люди тут в буфете, — сказал он сердито, — не делайте сцен. — Ну, пойдем сюда. Они стояли в проходной комнате. Кити хотела войти в соседнюю, но там англичанка учила Таню. — Ну, пойдем в сад. В саду они наткнулись на мужика, очистившего дорожку. И уже не думая о том, что мужик видит ее заплаканное, а его взволнованное лицо, не думая о том, что они имеют вид людей, убегающих от какого-то несчастья, они быстрыми шагами шли вперед, чувствуя, что им надо высказаться и разубедить друг друга, побыть одним вместе и избавиться этим от того мучения, которое оба испытывали. — Так нельзя жить, это мучение. Я страдаю, ты страдаешь. За что? — сказала она, когда они добрались, наконец, до уединенной лавочки на углу Липовой аллеи. — Но ты одно скажи мне. Было в его тоне неприличное, нечистое, унизительно ужасное? — говорил он, становясь пред ней опять в ту же позу с кулаками пред грудью, как он тогда ночью стоял пред ней.
— Было, — сказала она дрожащим голосом. — Ну, Костя, ты не видишь разве, что я не виновата? Я с утра хотела такой тон взять, но эти люди... Зачем он приехал?
— Как мы счастливы были, — говорила она, задыхаясь от рыданий, которые поднимали все ее пополневшее тело. Садовник с удивлением видел, несмотря на то, что ничего не гналось за ними, и что бежать нечего было, и что ничего они особенно радостного не могли найти на лавочке. Садовник видел, что они вернулись домой мимо него, с успокоенными, сияющими лицами.